Доброго начала дня всем, кто настроился на волну Веда Радио. Меня зовут Анна, и все мы знаем, что в сказке ложь давней намек добрым молодцам у рук. Поэтому сегодня на примере одной из самых известных сказок «Гадкий утенок» мы разберем очень важную тему раскрытия и реализации своей природы и талантов. И с нами на связи вновь Глафира Петухова, хореограф, танцевально-двигательный психотерапевт, специалист по осознанному движению и педагог фестиваля «Благость». А я напоминаю, что все интересующие вас вопросы вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну а я приветствую нашу гостью. Доброе утро, Глафира.
Доброе утро, Анечка, дорогая. Очень-очень счастлива вас слышать. Я рада, что прошла всего неделя, и мы снова встретились. Дорогие радиослушатели, мне очень-очень важно, что мы продолжим с вами такую глобально и глубочайшую тему вообще для всего человечества и для понятия человек как таковой, кто это вообще, что это за личность и как раскрыть все свои дары и как правильно прочитать все, что мы называем недостатками, для того, чтобы превратиться в счастливое существо, которое выполняет свое предназначение легко, с радостью и на благо всего мира. Я очень рада, что я снова с вами. Спасибо вам огромное за это.
Спасибо вам большое, дорогая Глафира. Действительно, тема, которую мы поднимаем уже вот во время второго эфира нашего, это очень важно. Хочется чувствовать себя именно прекрасным лебедем в окружении таких же прекрасных лебедей, не гадким утенком. Я думаю, многие сталкивались с этим чувством, либо наблюдали со своими близкими. И, в принципе, этот сюжет, он популярен и в фильмах, и в разных рассказах. Поэтому хочется с ним, наконец, разобраться, как найти себя и чувствовать себя счастливым на своем месте.
Спасибо, Анечка. Да, это очень важно. Эту сказку я люблю и любила в детстве. А сейчас я хотела бы ее разобрать с точки зрения вообще психотерапии, а также моей работы с конкретной клиенткой моей, пациенткой, у которой в результате погружения в эту тему и как раз-таки на базе архетипов и психотерапии, как раз касаемо этой сказки замечательной, мы перешли сначала в ремиссию и затем исцелились по факту. Ну, я говорю слово «мы» на самом деле, потому что в психотерапии очень обоюдный процесс, и сказка «Гадкий утенок» построена на том, что я в своей жизни должна обрести свою стаю. Если я появилась на этом мире, в этом мире, на этой земле, это значит 100% у меня есть моя стая. И момент самоидентификации, если мы с вами в прошлый раз разбирали с аспекта кризиса, то сейчас я хотела бы разобрать его с аспекта взаимоотношений и из кризиса внутреннего и преодоления его или нахождения в нем счастливым в индивидуальном порядке перейти в групповую синергию и взаимодействие. О чем и рассказывает нам эта сказка? Я за основу взяла замечательную книгу Кларисы Пинколы Эстес «Бегущая с волками», где она очень интересно, очень этнически глубоко рассматривает подтекст и междустрочие этой замечательной сказки. Я хотела бы зачитать строки, которые стали для меня наиважнейшими в те минуты, когда особенно было тяжело преодолевать мой личный кризис. И говорит Клариса Эстес вот что. Один самый важный урок этой сказки заключается в том, что когда особый вид человеческой душевности, то есть его инстинктивная и духовная суть, встречает душевное признание и принятие своей стаи, человек как никогда ощущает жизнь и энергию. Обретя свою душевную семью, человек обретает жизненную силу и чувство принадлежности. Вот это чувство принадлежности и единство, когда я могу и молчать счастливо, и говорить о чем-то сокровенно в обществе себе подобных по качествам, по энергии, по целям, то, наверное, это самое главное, ну, вообще в итоге обрести это общение. Настоящую свою истинную семью. Никто не говорит, что нам нужно всем отказаться от того, что уже есть. Нет, мы внутри этой семьи прямо можем обрести такие глубочайшие отношения в животном мире, потому что все равно ограничены своей стаей. Но здесь мы можем быть совершенно разными по своей природе, Но задача выйти из состояния гадкого утенка, из вот этого состояния выйти хорошо. И я сейчас через практические примеры и объяснения, свои практические случаи и описанные в сказке архетипы, пойду по подробностям, которые, возможно, коснутся вас очень остро. И мне бы хотелось, чтобы вы реагировали, может быть, чуть раньше, чем под конец эфира, с задаванием вопросов, и я бы отвечала, вот, допустим, еще минут 20 мы поразбираем эту тему, чтобы я максимально полно выложила этот контекст, и буду ждать ваших вопросов, дорогие слушатели, касаемо вас, чтобы вы действительно до конца прочувствовали, даже не столько поняли, сколько прочувствовали все эти вещи. Итак, изгнание непохожего на других ребенка. И очень важно здесь понять, что когда судьба встречает нас испытаниями, есть ли у нас достаточная близость в общении с теми, кто непосредственно с нами находится, а это как раз родители. То есть наши самые близкие люди изначально, кто был с нами в момент рождения, и, ну и вообще, ну те, кто произвели нас на этот свет, физические родители. И здесь есть несколько архетипов материнского отношения к происходящему. Например, когда общество говорит, знаешь, а вот ты гадкий утенок. Мы вот все хорошие утки, а ты гадкий, потому что ты какой-то странный. Ты другого цвета, у тебя другие крылья, у тебя другие звуки из твоего клювика издаются, и кушаешь ты нечто другое, и почему-то ты вот грустный тогда, когда нам весело, и веселишься тогда, когда нам грустно. В этот момент как ведет себя мама? И вот, дорогие слушательницы, особенно в женских телах кто? Обращаюсь сейчас к вам. Возможно, вы услышите что-то про себя. Существует три архетипа и три поведения матери в этот момент, когда общество вдруг говорит маме, что ее ребенок какой-то не такой. Есть такое понятие, как амбивалентная мама. То есть мама, которая буквально сразу реагирует на это эмоционально и берет на веру мнение общества. Не свои чувства и ощущения ставит по отношению к ребенку на первое место, а мнение общества. И таким образом ведется на это волнение общественное и также становится на сторону тех, кто критикует и говорит, что ты какой-то не такой. Это самый болезненный момент для детской психики. И вот что касаемо моей терапевтической практики, у меня как пациентка с онкологией, про которую я уже рассказывала, ну, я повторюсь, чтобы было понятно, она спасла лягушонка маленького, что говорило о том, что у нее есть предпосылки к медицинской реализации, ну, то есть спасению, помощи, может быть, медсестринской, может быть, даже хирургической, но, во всяком случае, это ее дар. И она столько счастья почувствовала от того, что сделала это, спасла лягушонка, но ей пришлось отрезать ему лапку, чтобы его буквально не съели кошки просто. И лягушонок выжил, она его потом видела. Но дети во дворе среагировали на это очень агрессивно, и началась травля в буквальном смысле, а потом это дошло до родителей, родители сторону детей приняли, и в итоге вот амбивалентность мамы проявилась в том, что она даже отказалась от моей пациентки в один момент, да, отдав ее в приют. Ну, то есть не выдержала давления. Есть еще один архетип – это сломленная мать. Это мама, которая решает, что она с кризисом ребенка не желает соприкасаться. У нее свои кризисы, поэтому зачем это она будет тратить энергию на то, чтобы помочь своему ребенку в сложнейшей ситуации. И ее тоже можно понять. И когда мнение общества ломит какие-то наши устойчивые опоры, то мы понимаем, что это проверка. Просто как мы в связи с этим поступаем? И сохраняем ли мы связь с родным человеком? Или отказываемся от него внутренне? Дети все это очень чувствуют. И поскольку они не могут также самостоятельно стать независимыми и отказаться от любви, они просто этого не умеют, то так происходит травматизация. К примеру, как может среагировать сломленная мать? Стыдом. То есть мне стыдно, что мой утеночек вдруг летал. И она говорит: только никому не рассказывай о том, что ты летал, да еще и песни пел, и у тебя белый цвет перьев. Лучше не попадайся никому на глаза. То есть мне стыдно. В этом нет ничьей вины. То есть я не хотела бы, чтобы вы как-то сейчас в сторону своих родителей, может быть, почувствовали нечто негативное. Во всяком случае, принимайте свои чувства, им есть место быть. Но дело в том, что нет здесь вины. Здесь есть дело в том, что непонимание природы ведет к таким моментам тяжести и разлуки в отношениях. То есть я обретаю, вместо того, чтобы любовь чувствовать и отдавать, я обретаю понимание, что этот мир опасен, и нужно от него скрыться. И есть еще один архетип – мать-сирота. Ну, то есть, когда мама не может сама становиться в роль старшей, а недополучив от своей матери поддержки, просто в какие-то моменты в буквальном смысле проваливается, когда необходимо дать опору, защиту и обучить ребенка, а как же жить? Либо, если она понимает, что ребенок совершенно другой природы родился, он не похож на других ее детей, либо не похож на нее саму, то если она не в архетипе матери-сироты, то тогда она может дать кому-то другому, старшему, например, тренеру или учителю танцев, или, в общем, предоставить возможность другому старшему с похожей природой заботиться о ее ребенке, хотя бы периодически этого будет достаточно, и это будет просто великолепно поддерживать и природу ребенка, и отношения с мамой. Она, ну, дело в том, что при желании отождествиться со своей природой хотя бы у кого-то одного в паре, в партнерстве, обеспечивает сразу двоим самоидентификацию. Вот в чем красота этого взаимодействия, дорогие друзья. То есть если вы понимаете, что ваш партнер говорит, что вы гадкий утенок, то в этот момент посмотрите внутрь на себя, не в обиду свою на этого человека, а внутрь себя. Так, он сказал мне, что я гадкий утенок. И в этот момент постарайтесь отделить эмоциональную часть этой фразы в сторону вас от конструктивной части. И логически, просто логически подумайте: хорошо, если я гадкий утенок, значит, я хороший кто-то. Ну, то есть, если утенок, я не очень, но я же живу на этой земле, значит, у меня какая-то природа, возможно, ящерица, а возможно, лебедя, и вот она-то у меня просто великолепная. То есть, когда в вашу сторону, я предлагаю сейчас вам даже просто посмотреть на свои случаи детства, когда вас не принимали, например, во дворе, вы были изгоем. Или в школе издевались одноклассники, или даже в институте. Кстати, вот подростковый возраст и ближе к молодости, отрочество и юность, здесь тоже достаточно сильная может быть травматизация, потому что самоидентификация как раз происходит в момент обретения своей стаи, когда ребенок подрастает и бунт вот этот подростковый выражает. Это очень телесно сопровождается большими изменениями, потому что там возникает изменение голоса у мальчиков. Девочки подрастают, физиологически все показатели меняются, и достаточно быстро и резко. Некоторые вообще на 20 сантиметров вырастают. Это вообще, в принципе, другое восприятие себя. И там множество биологических конфликтов. И именно в этот момент формируется поле, либо не формируется, для самоидентификации в плане нахождения своей стаи. И вот здесь у моей пациентки после той травли она отказалась от идеи вообще прикасаться к кому-то и выбрала просто сопереживать, страдать и болеть, сохраняя при этом подсознательное желание помочь человеку и такую возможность, поскольку это ее сильная сторона, это ее дар. И вот она досдерживала это все и не выполняла свое предназначение до такой степени, что началась онкология. То есть ей дали как еще одно очень сильное предупреждение. Онкология – это способ избавить ментальное тело от сильного напряжения и отказа от любви, от своего предназначения. И она это правильно восприняла, она пошла в психотерапию и параллельно, естественно, медицинскому лечению, потому что это все-таки уберегало ее жизнь от того, чтобы она раньше ушла, раньше времени. она работала сразу в нескольких направлениях, чувствовала себя, и мы докопались в итоге до вот этой детской истории ее. И она вспомнила уже тогда не драматичность и боль травли, она вспомнила, как в школьный период удалось помочь одной однокласснице, она что-то ей тоже там руку забинтовала, и она вспомнила вот этот опыт, как она лапку спасла лягушоночка, убрав у него лапку и забинтовав причем его тельце. И это все у нее раз-раз-раз и в такую цепочку счастливую выстроилась, и в итоге она пошла, будучи на химиотерапии, пошла учиться на медсестру. Это было, конечно, вообще очень необычно, очень громоздко так для меня, для моей жизни. Я была очень сконцентрирована в тот момент на ней. Она выучилась, и по мере того, как она училась и стала практиковать, у нее началась ремиссия. И в итоге сейчас это здоровый человек. Счастливая мама и жена. То есть ее семья была рядом с ней в этот момент. Вот что к чему ведет самоидентификация. То есть если я становлюсь на свое место, вокруг меня все становятся счастливыми. Это автоматически происходит. И своя стая, она сразу видеть начинает тебя. Почему наша стая нас не видит и никак к нам не приходит и не спасает, дорогие друзья? Да потому что мы сами не понимаем или не хотим понимать, вот это скорее второе, кто мы такие. А ведь Вселенная столько сигналов дает. Ты про это, ты вот такой. Зачем ты делаешь вот это? Как она дает эти сигналы? Болезненные ситуации, конфликты, заболевания. И этими сигналами Вселенная говорит, ты не плохой утенок, а ты хороший лебедь. То есть тут не по меркам ты плохой, хороший идет самоидентификация. Мы все хорошие. Просто кто именно с прилагательным «хороший». Ты лебедь, ты ящерица, или ты дракончик, или ты вообще неизведанное, совершенно необычное существо, уникальное, которое вообще не существует еще в природе. Возможно. И этот интерес, дорогие друзья, сейчас я прошу вас особенно сильно меня услышать прямо на уровне тела. Интерес к себе и интерес к своей природе, особенно духовной природе, природе души, заставляет вас буквально мгновенно пройти этот путь трудный сквозь все кризисы мира вместе взятые. Потому что если я в центр жизни ставлю божественное начало и понимание, что моя природа связана с любовью и только с ней, у меня вопрос, как любить эту жизнь, любить людей, любить свою стаю, как любить свою профессию, как любить Бога, он ответ находит. Слово «как» находит ответ. Как и что делать? Когда я понимаю, что я любящее существо в женском теле, я про себя сейчас говорю, мне очень важно быть именно в помогающей профессии, это мой смысл, я там реализуюсь больше всего. И мне очень важно любить моих близких, крайне важно. И любить их не просто в понимании эмоциональном и состоянии эйфории, когда я вижу, или в других каких-то благоприятных историях. Нет, любить в понимании приближать к божественности так, как я умею, именно через свою природу. А природа у всех уникальна, но суть этой природы у всех одна – любить и быть любимым. Просто нужно делать это, если лебедь, то в лебедином теле и с лебедиными повадками. Если вам сказал ваш близкий человек: «Ой, никому не рассказывай, что ты летал», и вы на всю жизнь решили себе запретить летать, то это ваша ответственность, дорогие друзья, что вы запретили себе летать. Как ни странно, хочется сказать, что это вот мама виновата, что тогда вот от меня отказалась, или там одноклассники виноваты, что они мне сказали, что я плохой, и изгнали из меня из-за своего общества, перестали со мной дружить, общаться. Коллеги на работе. Можно, конечно же, переложить ответственность на них и ощущать эту позицию: ну все, у меня прекращена жизнь. А можно сказать: ага, им не понравилось, что я делаю вот это, значит, что-то я делаю очень хорошо, однозначно. И надо поискать, а что же я такое могу делать, чтобы всем и мне в том числе было хорошо. Всегда есть ответ. И ваш интерес, я еще разок обращаю внимание, внутренние дорогие друзья, на ваш внутренний интерес к тому, чтобы слышать сигналы и как руководство к действию применять их не в сторону самобичевания и уничтожения, о, я плохой, ну все, я сложу руки и буду сидеть просто всю жизнь и посыпать голову пеплом. Совершенно нет. А для того, чтобы искру творчества или сотворчества с божественной энергией, с энергией Вселенной, включить и услышать ее сигналы. Потому что вот даже интересно, например, если я задам вам сейчас вопрос, а кто для вас Творец, кто для вас Бог, какой Он для вас? И какое первое слово идет? Всемогущий там еще. И вот посмотрите на эти прилагательные все. Но я бы хотела обратить внимание, что Он творит землю. Он сотворил многое. Творец. Его имя, Он Творец. Это значит, что я могу сотворчествовать с Ним. Я хочу, чтобы у Него получилось Его творчество на этой земле. Это же и есть любовь. И когда я становлюсь Его руками, Его голосом, Его талантом, когда я рисую картину, ощущая сердце, и у меня рука является продолжением моего сердца, и краски сплетаются в такие линии, что кому-то, глядя на эту картину, становится легче, лучше, и кто-то даже исцеляется, а это возможно, то вот она самоидентификация. Строить отношения, исходя из своей природы, будучи собой, но в присутствии другого, который слышит мою природу и начинает, как зеркало, вдруг видеть себя. Но себя не как полное отражение меня, а себя со своей уникальностью. У нас есть талант, дорогие друзья, видеть друг другу, сохраняя уникальность друг друга. Это очень интересно. И в психотерапии, в психиатрии есть даже такое понятие «зеркальные нейроны» или «эмпатия». Когда вы не живете за кого-то его жизнь и не контролируете этого человека, а замечаете, что он вот такой, ух ты, и не стараетесь его переделать, а просто стараетесь услышать, тогда а мои особенности в чем? И вы сразу, когда переносите на себя, то конфликт в принципе теряет почву, он не возникает, он просто становится точкой вашего роста и углубленного понимания, кто я такой. И через вот эти зеркальные нейроны, так называемые, мы сможем наконец понять, что нет гадких утенков и нет там неправильных рыб. Это может быть просто не рыба, а дельфин конкретно. Ну, то есть похоже вроде на рыбу, плавает, значит это рыба. Нет, а конкретно какая рыба? Ну, то есть очень важно углублять понимание себя, чтобы понимать другого. Но чтобы понять другого, надо не с другого начинать, а с себя. Тут очень интересный момент. Также вспоминается сейчас в этом контексте одна из заповедей. «Возлюби ближнего, как самого себя» – вторая заповедь. Первая – «Возлюби Бога всей душой, всей разумением, всем разумением». А тут «Возлюби ближнего, как самого себя». Это значит, что я себя полюблю через ближнего и Бога тоже. И другой меня также полюбит. Ну, то есть вне отношений у нас не может существовать самопознание как такового. Все возникает только в синергии. Вот это и идет речь о стае. И мы с вами, дорогие друзья, изначально все абсолютно, все живые существа, все души изначально соединены вот этой синергией. Но поскольку Творец, он действительно творческий, то он дал природу, особенную природу, индивидуальность. Но дело в том, что индивидуальность не отменяет наши связи друг с другом. Вот в чем проблема основная во всем человечестве. То есть, если у меня я в мусульманстве, а кто-то христианин, то я отменю, пожалуй, любовь к нему и скажу, что моя религия лучше. Вот так и возникают конфликты. Так при чем здесь религия, если на уровне природы души мы молимся про одно? И Господь един. И в каждой религии, кстати, это говорится. И когда наша индивидуальность ведет не к показыванию пальцем друг на друга со словами «ты неправильный», а к обращению внутрь, насколько же глубока наша божественная, человеческая, душевная связь, что при этом нас Господь нам доверил быть абсолютно разными и непохожими друг на друга. Он ведь нас облагодетельствовал своим доверием быть вообще уникальным существом. Это же какой степени доверия у него к нам, вы представляете? То есть он рассчитывает на то, что мы сохраним любовь друг к другу и сохраним, и приумножим, кстати, и любовь к нему. То есть вот эта тема сотворчества, я не знаю, мы куда-то так пошли с вами, сказка «Гадкий утенок», вот она просто настолько многогранна и раскрывается в таких слоях и таких переплетениях ведического знания в том числе, то есть если глазами Вед на нее посмотреть, раскрытие таланта, индивидуальности, но обязательно в сохранении синергии и экологичности в контексте других живых существ. То есть не я там сейчас как реализуюсь, да не получится этого вне любви внутри стаи нашей. И все мы на самом деле огромная стая любящих детей Бога. Вот такая стайка. А потом уже на уровне человеческом, конечно же, у нас есть различия. И это же только усиливает любовь. Это создано для усиления любви. Поэтому, может быть, уже какие-то вопросы, если появились, я бы... Или я продолжу, или могу поотвечать. Я бы хотела, чтобы у нас с вами диалог был как-то. Анюточка, сориентируйте, пожалуйста, есть ли... вопросы.
Спасибо большое, дорогая Глафира, за то, что раскрыли эту тему. Интересный аспект вот этого сотворчества стаи. И пришел вопрос как раз про стаю. Здравствуйте, дорогая Глафира. В последнее время чувствую себя не в своей стае, хотя общаюсь только с единомышленниками. Но близости и глубины какой-то нет. Сердце у меня закрыто и есть чувство одиночества. Что с этим можно сделать?
Спасибо огромное за вопрос. Спасибо, Анечка, спасибо, дорогой слушательнице. У меня есть ощущение, что одиночество и уединение, эти понятия несколько путаются, потому что сохранять интимность и глубину отношений вообще постоянно – это очень энергозатратно. И на самом деле, поскольку мы сейчас находимся еще в рамках физического тела, которое ограничено, к сожалению, в своих возможностях в плане работы гормональной системы, то нам обязательно требуется определенная степень уединения. Тем более, есть ведь такая стая, которые любят быть в уединении. То есть ваша стайность и ваша синергия с близкими абсолютно в этот момент не пропадает. Когда вы ощущаете необходимость быть одной, это способ уйти в свою глубину, и уже из этой глубины вы будете строить еще более глубокие отношения с другими. То есть одиночество – это сигнал, что мне пора нырнуть в мою глубину. Это сигнал не к тому, что я что-то делаю не так. Это сигнал не к чувству вины призывающий. Я вас хотела бы от этого предостеречь, дорогие. Это не приглашение в чувство вины. Это не приглашение насиловать себя для того, чтобы продолжать общение, даже если состояние у меня на минусе. Абсолютно нет. Это сигнал к тому, что я давно не слушала свое тело. Я давно не обращалась к своему сердцу, к своим потребностям глубинным. Они всегда связаны с обретением некого духовного, душевного ресурса. Почерпывание этого ресурса от матушки природы. Очень важный момент, что уединение – это способ соединиться с Матерью Вселенной и просто в ее колыбель, в ее руки лечь и побыть на земле. Это очень благоприятно. И, кстати, Клариса Пинкола Эстес очень много пишет это в книге своей «Бегущей с волками» о соединении с природой. То есть вам нужно уединение с природой. И когда вы ступаете босыми ногами по земле, чувствуете ее поддержку безусловную, чувствуете безусловную любовь через давание вам воздуха свежего, чистого, ощущаете опору, обняв дерево, когда вы опускаете ладони в речку и буквально позволяете течь этой реке как будто бы сквозь вас. Вы прочищаете свое тонкое тело. Очень важно уединяться не в стенах дома. Ну, я не буду сейчас советовать, но преимущество все-таки есть у общения с природой в этом контексте. И тогда природа, мать, она примет вашу боль, примет вашу усталость. У нее безусловное и неограниченное количество любви, поддержки, силы, если мы относимся к ней как к матери. То есть, дорогие мои, я хотела бы, особенно в женском теле, кто находится в женском воплощении, услышьте одну очень важную вещь. Когда мы не в состоянии эксплуатации по отношению к матери, то есть занимать, умеем младшую позицию и приносить свою боль и позволять лечь вот в эту колыбель поддерживающую со стороны материнской энергии Вселенной, вот тогда к нам приходит и восстановление ресурсов, и правильное понимание, как мне действовать, и достаточная глубина отношений, усталость снимает как рукой. Потому что мы занимаем истинную позицию младшинства. И младшинство не из чувства вины, что мама сказала мне, что я плохой утенок, то я тогда уйду в чувство вины и самобичевания. Нет, я уйду в младшинство и скажу: мама, да, я слышу, я принимаю твое старшинство, но я также слышу и себя в этот момент. Поэтому я не пытаюсь эксплуатировать твое мнение обо мне, чтобы в позиции жертвы находиться. Тут очень тонкие моменты. Принять истинное младшинство по отношению к матери природе. У нас же есть, кроме физических родителей, родители духовные, вечные родители. Мать Вселенная и Отец Творец. И вот по отношению к ним занять младшинство, общаться с природой, молиться на природе, это действительно восстанавливающий у вас ресурс, и дальше вы идете общаться уже не просто из какого-то поверхностного ресурса, который тут же потратите на общение. Нет, дальше ваше общение со своей стаей будет даже еще больше вас наполнять. То есть если есть ощущение, что не хочется находиться в своей стае, хотя это вроде бы единомышленники, обратитесь к своей глубине с точки зрения младшей позиции. Это вот такие психотерапевтические, конечно, сейчас термины, но надеюсь, что что-то в ответе на вопрос вы услышали. Спасибо большое.
Спасибо большое вам за такой интересный ответ, дорогая Глафира. И вот такой пришел, наверное, непростой вопрос. Я тоже всю жизнь была немного белой вороной и успокаивала себя тем, что скоро я стану лебедем, и все встанет на свои места. Но вот годы прошли, а такого глубинного счастья и чувства себя на своем месте так и нет. И иногда уже руки опускаются искать себя. Может быть, есть какой-то инструмент прям рабочий?
О, прекрасный вопрос. Благодарю. Смотрите, дорогие, когда я нацелена внутри на то, чтобы услышать внешние сигналы, говорящие о том, что ты вот это, то есть когда я ищу зеркало снаружи и только снаружи, получается, в этот момент я нахожусь в зависимости от обстоятельств, которые мне что-то показывают, они могут и субъективное показывать. Вопрос, как же я это воспринимаю, эти сигналы. Они могут меня даже удручать. Они могут наоборот говорить мне: ты не только не лебедь, ты еще и не белая ворона, ты вообще вот непонятно кто. И потому что я эти сигналы ищу извне. То есть я желаю одобрения. У нас есть так называемые 4 корня наших материальных привязанностей, в связи с которыми мы путаем свой сценарий жизни с каким-то идеалом, к нам никакого отношения не имеющим. Независимость, безопасность, контроль и одобрение. И вот когда мы вдруг поняли, что мы независимое существо, решили так, то в этот момент, конечно же, нам будут давать сигналы про то, что мы не такие, как мы, как все, мы не похожи на кого-то, мы должны быть вот такими, а получается только вот таким быть почему-то. То есть изначальное положение вещей у нас заключается в том, что мы боимся одиночества и боимся правды о себе. И вот этот страх толкает нас от себя убежать, а извне-то хочется же подтверждения, кто я. Хочется одобрения, хочется. Хочется безопасности, конечно, хочется. Хочется быть самостоятельным, так естественно. То есть мы эти хотелки-то продолжаем хотеть, а действуем как бы анти. Ну, то есть мы действуем так, чтобы это не сбылось, а продолжаем этого хотеть. Это называется болезненной формой привязанности. И есть замечательный инструмент, который помогает в работе, но поскольку я телесник и мне нужна конкретика, я очень благодарю за то, что в этом вопросе прозвучало, есть ли технология. Она есть. Но дело в том, что она начинается со слушания своего тела. И тут вы встретитесь с сопротивлением, которое вам будет говорить: нет, не слушай, потому что рептильный мозг говорит, что если моя хозяйка сейчас, не дай бог, услышит сигналы свои, вот эти, которые ей помогут самоидентифицироваться, у нее же жизнь изменится, мамочка. Он начинает очень сильно, вот этот рептилия, это варанчик наш в центральной нервной системе, начинает нас защищать от того, чтобы мы самоидентифицировались. И как он защищает? Четырьмя способами. Замиранием. То есть он говорит: нет, не развивайся, умри, застынь. Такое окаменение происходит. Второй способ – это информационное или фактическое переедание. То есть вы начинаете много кушать или информации, или пищи. Ну, то есть прямо начинаете на 250 курсов одновременно, скупаете все и учитесь, и вот-вот начинается вот такая познавательно-интеллектуальная деятельность, либо обжорство. Следующий вид – это с кем-то хочется всегда поспорить, подраться, все время раздражение, кто-то что-то не так сказал. Это тоже способ избегания собственного голоса, голоса ядра вашей личности. И еще один – это поиск партнера, то есть поиск близости отношений по-другому. Но в основном это к противоположному полу. То есть хочется смотреть, глаза выцепляют, какое-то вожделение даже просыпается. Это нормально, это наше рептильное сознание, оно подсознание даже скорее. Оно стремится удержать вас на той точке, где стабильно. То есть если вы даже в аду, но там стабильно находитесь, то рептилия выбирает свой маленький привычный ад. Что в этом случае нужно делать? Аутентичное движение. Я очень рекомендую тем, кто занимается поиском себя и ответами на вопрос, что годы прошли, а я так и не живу еще, много двигаться и много заниматься телом. В каком контексте? Закрываете глаза, начинаете слушать тело изнутри. И просто не пытайтесь ничего понять, просто слушайте. Уберите это желание понять, узнать, то есть жизнь в голове уберите. И начните ощущать хотя бы физическое тело, его потребности. Вам вдруг может прийти ощущение, что вам срочно нужно на воздух, и сходите на воздух. То есть начинайте слышать вот эти свои потребности, которые на гормональном уровне начнут вам подсказывать, особенно если вы в женском воплощении, у вас гормональная система очень быстро включится, она потому что очень любит тех, кто слышит ее, она первая включается. И как только у вас наладится гормональное состояние, а для этого нужно побольше свежего воздуха, лучше лес, опять же, больше слушания тела и нахождения ощущения живота, то есть прямо кладете руки, слушаете, двигаетесь, можно тихонечко потанцевать, включить благоприятную музыку, либо без музыки слышать тело и двигаться, и ощущать нижний центр, зону матки. Это очень важно. Я сейчас прямо как терапевт-телесник прошу и умоляю вас обратить внимание на зону органов малого таза. Это весьма и весьма важно. То есть сначала приводим в порядок гормональную систему, много дышим, слушаем тело. Затем включаем ощущение матки. Матка – это мать, и это дом. То есть сначала вернитесь домой, моя дорогая. А дальше включаем сердце. То есть ощущение сердца, пульс сердечный, тренируем сердечко быстрой ходьбой, например, по вечерам, греем ноги в кипятке по вечерам. То есть опять это поддержка гормональной системы плюс сердечно-сосудистой. Это все телесные технологии, которые удивительнейшим образом, как это может быть? Да вот так, приведут вас к пониманию, кто вы. Не даже не к пониманию. Дело-то в том, что, видите, тут какая ловушка, в том, что вы пытаетесь понять это, а это надо ощутить. Поэтому я обращаю ваше внимание на такие телесные, простые технологии. Затем, после того, как вы услышали свое сердце, Посмотрите, пожалуйста, трогательный фильм. Помолитесь от души своими словами, находясь в любой традиции. Сходите в храм, разбудите его всеми способами, свое сердечко. И дальше руками, следующий шаг, руками что-то поделайте. Лепка, вязание, готовка, рисование, общение с водой, да элементарно массаж ваших замечательных ручек красивых. Сделайте маникюр. Такой интересный у нас эфир. Значит, меня спрашивают о способах самоидентификации. Я отправляю вас на маникюр, дорогие девочки. Но понимаете, в правильном контексте того, что это пошаговая технология. И следующий этап. Внимание! Девчонки, сейчас все прям запомните, пожалуйста. Все в женских телах слушайте это особенно внимательно. Улыбаться. То есть, заметили, мы с вами пошли снизу наверх. Слушать тело, ноги включили, матку включили, сердечко включили, руками поделали. Следующий этап – это улыбка. Не прохождение курсов на прокачку женственности. Я вас умоляю, не надо. Подождите. Научитесь улыбаться. Когда я вижу на тренингах, на консультациях или на курсах онлайн, или на фестивале «Благость», когда женщина не улыбается, все плохо. Надо срочно ее возвращать вот снизу наверх, вот так прям поэтапно идти по телу и восстанавливать ее женскую суть. И следующее, после улыбки. А, да, девчоночки, если не улыбается, то хотя бы здесь подходит даже оскал искусственный. Но если даже это не можете сделать, то поставьте указательные пальчики на уголки губ и растяните их в улыбке. Даже это сработает. Или пощипайте щечки, под скулой захватите и под веком, и прям пощипайте. Вот прямо сейчас сидите, слушаете или идете и помассируйте щечки. Это поможет. И еще один этап, друзья мои. Это, наверное, я сейчас готовлюсь к летнему курсу по самоидентификации. Все эти упражненьки, печеньки на себе проделываю. Работает поразительно просто. Такие простые вещи, но как они сильны. Вот если вы по порядочку пройдетесь по этой технике, запись эфира будет. Если потерялись где-то, не записали или боитесь забыть, то в записи потом послушайте. После того, как вы улыбаться стали, прикоснитесь, пожалуйста, средним и безымянным пальчиками к области между бровей и просто помассируйте по часовой стрелочке, покрутите эту точку. Чакра Видья. Чакра, Агья чакра, она называется в ведическом контексте. Здесь у нас находится самая суть, тонкая, тончайшая, но величайшей силы суть женского воплощения и предназначения, дорогие друзья. Эта зона называется чакра пути у женщины. И она раскрывается только тогда, когда вы, извините меня, позаботитесь о теле и послушаете свое тело и нащупаете свою матку, найдете ее. Только в таком случае. И вот когда включается эта зона, у вас сила благословения, доброе слово молвит. Бхага, бхага, славение, бхага, Бог, славение, славлю, то есть я славлю Бога. Каким образом? Здесь очень тонкий момент женского предназначения. Вот, пожалуйста, сейчас уроните ушки ваши в сердце и услышьте прямо оттуда, из вашего центра, из вашего сердца услышьте, пожалуйста. Я прям акцентирую на этом внимание. Я стою за объектом своей любви и хочу, чтобы у него все получилось. И отправляю мою любовь, всю силу любви на опережение этого объекта. Силу любви отправляю, а не скачу, как телега впереди лошади. Впереди лошади, да еще и по пути останавливая коней и туша избы. Нет, девочки, бросаем шашки, начинаем слушать матку и все заново. Как только у вас понеслось вот это, так, мне надо самоидентифицироваться, Глафира сказала, что это важно, вот там сказка «Гадкий утенок», я все поняла, пошла делать. Подожди, дорогая, остановись и послушай свое тело. Надо начинать сначала. Один из принципов Стивена Кови, кстати. Начните сначала. Ну, то есть, с проактивности своей. И задача, даже не задача, но вообще это женская задача, женского воплощения. Объект любви опередить любовью к нему и к тому, чтобы у него все получилось. Любовью опередить. а не шашкой махать и побеждать дракона вместо мужчины или сына. Вот такая тонкая суть. И после этого уже причесать и покрыть голову капюшончиком. Вот эта замечательная технология, она, конечно, в женской версии, я прошу прощения у мужской аудитории, что я не иду подробно, находясь в девочковом теле, наверное, логичнее, чтобы это было прожито, прочувствовано, давать это все-таки про женщин больше, но, тем не менее, там немногим отличается на самом деле. Потому что окрас только женской сути, а вообще-то предназначение любить, объект любви действиями, вообще это наше общее с вами предназначение, и все мы замечательно идентифицируемся в этом процессе. В процессе любить и быть любимым. Вот такая технология. Я очень благодарна за вопрос практический и за возможность дать практику, дать технологию. Спасибо большое.
Такие приятные шаги, при этом очень глубокие, простые, доступные, но очень ценные. Спасибо большое, что поделились этим, и уже можно это применять буквально с сегодняшнего дня. И вот еще несколько вопросов. Мне хочется просто путешествовать постоянно и без перерыва. Иногда это похоже на то, что я бегу куда-то, может, и от самой себя. И как понять, а вдруг это мое предназначение или все-таки какое-то неестественное состояние?
Спасибо за вопрос. Замечательно. Смотрите, я сейчас из роли психотерапевта скажу, потом из роли интуита, который услышал в определенной структуре вашего вопроса кое-что, и потом и просто из себя, как из Глафиры Петуховой. Просто конкретный случай. Смотрите, что говорит мой внутренний психотерапевт. Тяга к путешествиям и смене места пребывания, особенно если это частый позыв, говорит о бессознательном преодолении страха смерти. Это ничего страшного, это нормально. То есть смена обстановки говорит, что я как бы умираю в прежней обстановке и рождаюсь в новой. То есть вот этот сам момент, я родилась в новой стране, в новых обстоятельствах или даже просто в новом городе, это как сигнал о том, что я после смерти снова жива. То есть это как бы доказательство себе, что существует все-таки реинкарнация. То есть психика пытается рассказать вам, донести до левого полушария, что реинкарнация существует, потому что какой-то своей частью вы, видимо, боитесь, переживаете о том, что если жизнь закончится, а я в ней что-то не успею и буду недостаточно ценной, или я уже сейчас недостаточно ценная, то мне надо как-то эту ценность заработать многими рождениями. Поэтому я беру и путешествую туда, путешествую сюда, чтобы это вообще-то классно. Ну, то есть мы же рассматриваем сейчас контекст подсознательный. И это абсолютно не означает, что это только вот такое объяснение, и у вас действительно предназначение ваше не связано с путешествием. Скорее всего, как раз-таки связано. Просто вы в свое предназначение заходите из дефицита, страх смерти там, и вот то, что я сейчас рассказала. А если вы пойдете туда из изобилия, то ваше предназначение раскроется. Может быть, вы создадите какое-то бюро путешествий, где уникально, согласно личным каким-то талантам и возможностям, будете проводить, сопровождать людей в их страх смерти и исцелять. Понимаете? Ну, то есть, если вы туда пойдете из изобилия, что такое изобилие? Это когда я внутри понимаю, что Вселенная настолько изобильна, и я настолько могу быть в сотворчестве с ней, в любовном сотворчестве, что границ никаких нет. Ограничение есть только в том, что если я из любви туда иду, из любви к людям, из любви к себе, из любви к Богу, ну, первоочередным образом, конечно же, к Творцу, то этот процесс будет одухотворять. То есть если у вас возникнет в этих же обстоятельствах, которые вы сейчас описали, не надо ничего менять, не меняйте свое желание путешествовать. То есть я бы не хотела, чтобы в связи с первым вот этим моим ролевым рассказом из психотерапевта вы вдруг передумали путешествовать. Нет, наоборот, я хочу вам показать глубину, что то же самое, продолжайте хотеть путешествовать, продолжайте это любить, Просто почувствуйте, что вы это можете сейчас делать с целью одухотворить кого-то. Может быть, вы паломнические поездки захотите организовывать. Есть ведь красивейшие места. То есть это совершенно не скучная вещь, если посмотреть это наоборот. Может быть, вы захотите присоединиться к таким поездкам. У меня вот почему-то туда идет сейчас ощущение, вот если говорить из роли Глафиры Петуховой, просто ощущенчески я поймала вот именно эту волну у вас. И когда вы из изобилия вступаете вот в эти же свои позывы, то да, во-первых, раскроется ваше предназначение, вам станет понятно. И, кстати, оно может быть и не связано с путешествиями даже. Просто это будет ваше любимое времяпрепровождение, а ваше предназначение, оно прям настолько вам станет явным, настолько ощутимым, что вы просто, ну, знаете, такое есть выражение, догнала и накрыла медным тазом. Вот, возродите в себе ощущение изобилия. И все то же самое делайте. То есть я просто уловила чувство вины, или может даже стыда, или даже какая-то есть степень сожаления о том, что это я от себя бегу, что ли. Не приписывайте себе каких-то вот таких выводов. Это внутренний жандарм, дяденька полицейский, который вот только и смотрит, кто там неправильно чихнул. И он, самое главное, не хочет, чтобы кто-то научился чихать. Он просто, в принципе, говорит, как бы ты ни чихнула, будет неправильно. Вот эту свою часть отпустите погулять. Скажите ей, дорогой мой жандар, дяденька полицейский или тетенька, там, я не знаю кто, в игровой форме, ну, знаете, как плейбэк-театр, сейчас сразу инструмент плейбэк-театра практически, позвольте ему уйти. Увольте его, вообще напишите ему увольнительную. Прям рукой, прям на бумаге, прям печать поставьте. И когда внутренний критик ваш перестанет сопровождать все ваши позывы и проявления вашей индивидуальности, то вот оно счастье самоидентификации. Сразу найдутся люди, которые захотят, слушай, а свози нас вот туда, а вы так... Ой, так я ж там сама еще не была, я не знаю. Нет, но почему-то мы чувствуем, что именно ты нас туда должна повести, в это путешествие. Ваша индивидуальность раскроется, раскройте сначала свое ощущение изобилия. То есть идите во все свои вот эти инстинктивные позывы, но только в состоянии изобилия. Спасибо вам огромное за вопрос.
Какой удивительный ответ, как и все ваши, дорогая Глафира, просто какой-то поток осознания открывает. И вот следующий вопрос. Спасибо Глафире, всегда какое-то внутреннее убаюкивание чувства от этих эфиров. И у меня вопрос. В последнее время очень многое в моей жизни превратилось в рутину. Кажется, что у меня столько талантов и способностей, которые я как будто не реализую. И вообще у меня великое предназначение, но реальность сильно отличается. Может быть, я хочу всего и сразу? Или как быть, когда моя реальность так сильно расходятся с теми чувствами, которые я хочу испытывать?
Ой, благодарю за этот вопрос. Я прямо даже мурашки побежали по всему телу. У меня сразу сердце встрепенулось, когда я слушала, и я сейчас ощущаю даже ком, подступающий к горлу, и понимаю, какое чувство боли и ее безразмерность присутствует во многих очень людях по одной простой причине, что жизнь, которая просто буквально испещрена, вот буквально в каждую секунду какое-то чудо происходит, но жизнь становится рутиной. И здесь, как практический инструмент плейбэк-театра или психодрамы, я играла в такую игру обычно. Сейчас я ее применяю, но, знаете, даже сейчас уже такая степень привычки входить в состояние изобилия, что я только вспоминаю об этой игре из плейбэк-театра, она как раз одной из технологий танцевально-двигательной психотерапии, что само воспоминание об этой игре дает уже результат изобилия. Такие рефлексы возможно сформировать. В чем заключается игра? Смотрите, дорогие, принцип, что жизнь как чудо. Воспринимать жизнь как чудо. Что я делала для этого? Первое, это позволяло себе зайти в детское состояние. Включала внутреннюю хочуху. Так, я сейчас хочу мороженку. И прямо шла в магазин, не покупала себе мороженку. Хочу попускать пузыри в стакане. Поиграть, ну то есть покачаться на качели. То есть дать себе элемент детской игры. И состояние детской игры уже все начинает видеться в другом свете. А нам именно это и нужно, увидеть всю ту же самую рутинную реальность в другом свете. Или научиться ее видеть такой каждый день. Это, конечно, великое искусство, но на самом деле, я как психотерапевт-лестник могу сказать, что это можно в рефлекс привести. Но если вы так 60 дней по 5 минут каждый день сделаете подряд, это станет вашей привычкой. А это все достаточно простая вещь. Итак, состояние игры и следующий шаг. Я придумываю историю у какого-то предмета. Например, я сейчас держу в руках блокнот. Возьмите, пожалуйста, ну, если есть такая возможность, в руки какой-то предмет. Желательно не телефон. Там что-то, что вас порадует. Какой-нибудь, ну, например, блокнот. Я внутри придумываю сказку про него, или историю, как он появился, этот блокнот, или разыгрываю даже сценку между двумя блокнотами, я прошу прощения, я иногда странные очень вещи предлагаю, но на самом деле это глубочайшая психотерапия на уровне даже психиатрии, это работает, удивительные инструменты, и придумав историю, как он появился, как листочечки делали с любовью, через сколько руки он прошел, чтобы в итоге оказаться на моем столе, а в него же можно писать, а эти буковки же они могут сохраняться годами и даже десятилетиями. Вы представляете, какое чудо, что этот блокнотик может лежать до моих правнуков. Но если позаботиться о его сохранности, там, чтобы он не намокал и так далее, вы только представьте, какое это чудо. И вот увидеть вот такое обыкновенное чудо в каждом предмете, это потихонечку настроит ваши рефлексы внутренние на рассмотрение жизни как чудо. Это мелочь. 5 минут в день вот потратите на это совершенно... Ну, я не думаю, что от этого пострадают ваши важные дела в течение этого дня. Абсолютно нет. Выделите 5 минут и рассмотрите обыкновенное чудо внутри простых, очень обыденных вещей. И когда вы увидите это внутри, вы ощутите, что там действительно, а ведь многие руки посетил этот блокнот. Кто-то старался делать его обложку, кто-то прошил ниточками, кто-то создавал агрегат, целый аппарат, который прошьет этот блокнот. Кто-то детальки там точил к этому аппарату. Представляете, сколько это рук, это как сколько отношений между людьми. Вот в чем проблема, что мы потеряли вот эти ниточки. У нас очень много предметов, очень много там машинка стиральная на пульте управления. Но мы не задумываемся о том, сколько рук она прошла, сколько труда человеческого, сколько отношений было вложено, сколько эмоционального состояния и времени жизни люди туда посвятили, чтобы эта машинка работала у вас. И вот первое – это ощущение жизни как чудо, затем ощущение благодарности, реально, это ведь действительно, я благодарю этих людей, которые теперь способствовали тому, что я правнукам оставлю послание, и этот блокнотик запакую и дам им какое-то наставление, которое поможет им жить. Вы только представьте, какая это ценность. Материальная ценность очень небольшая, зато какая духовная, одухотворяющая ценность в этом есть. И третий шаг, то есть мы начали с игры, затем ощущение чуда, затем благодарность каждым рукам, которые создавали вот это чудо. И следующее, я этот предмет использую в одухотворении. Если это, например, компьютер, по которому мы сейчас общаемся с вами, дорогие, это тоже, теперь это духовный инструмент. То есть задействовать эти предметы из ощущения жизни как чудо, из благодарности, находящихся в отношениях многих людей. Я одухотворяю теперь еще следующее поколение. Вот оно предназначение. То есть задействуйте эти же самые предметы, и тогда у вас включится не просто понимание, что жизнь – это не рутина. У вас вот как, знаете, как столб энергии, как вулкан загорится внутри огонь жизни. Я бы очень хотела, чтобы это у вас случилось. Вот почему у меня слезы и возникли. Такое огромное желание сейчас, чтобы в каждом сердечке что-то так тепло стукнуло и проснулось сейчас. Это задача, которую преследует Ведорадио, все замечательные лекторы, наши учителя. Только представьте, ну то есть они своим звуком одухотворяют. Вот оно предназначение. И таким образом мы все объединимся вообще в огромную стаю, где природа души раскрывается в полном объеме, и не возникает вопроса, почему ты такой, а ты такой. Наоборот, возникает радость, что вот оно чудо жизни. Мы все индивидуальны, но мы все очень связаны любовью. И состоять из этих ниточек любви, ощущая, что каждый предмет – это любовь в моей жизни, которую я могу отдать, и от этого еще усилить количество любви, улучшить ее качество. Это и есть смысл всего. И вот так на простом блокнотике можно абсолютно духовные, глубочайшие реализации получить хоть каждые 5 минут. Вот из этого наша жизнь состоит. Либо она состоит из рутины. Вопрос в том, что вы желаете видеть прямо сейчас, дорогие друзья. Я очень надеюсь, что был какой-то момент вдохновения сейчас для вас изнутри. И очень счастлива, что вы задаете такие глубочайшие вопросы, что я даже, не всегда знаю, как ответить. Но поскольку идет поток взаимоотношений друг с другом у нас с вами сейчас, то случается чудо. Вот прямо в эту секунду. Спасибо вам огромное.
Сколько любви в ваших ответах, дорогая Глафира. Я не удивляюсь, почему настолько успешен фестиваль благости, почему он так меняет сердца, потому что там такие педагоги, которые так любят и так готовы отдавать свою поддержку и любовь окружающим. Спасибо вам большое. И вот последний вопрос на сегодня очень важный, не могу не задать его. Долгое время чувствовала себя чужой в семье, и сейчас это чувство осталось, какая-то недолюбленность и от этого сомнения в своих силах, в своем успехе. Более обиды на близких вроде не чувствую, но собраться силами и шагнуть к себе сложно.
Какой интересный вопрос. Я сейчас опять из нескольких ролей, из роли психотерапевта. Интересный момент, что чувствовать себя чужим, вот сейчас, наверное, я скажу так, нечто, что вызовет сопротивление или даже может быть возмущение. Чувствовать себя чужим в конкретной семье нормально. Нормально, потому что мы должны из благодарности и любви попрощаться с той стаей, которая нас вырастила, дала земное рождение, выкормила, и продолжать их любить, но продолжать искать абсолютно идентичную свою стаю для того, чтобы реализовать земное свое предназначение. То есть ощущение себя чужим – это скица с правдой о себе и с чувства вины счастливого. Сейчас, наверное, сложную штуку сказала, но чувство вины счастливого, что я могу быть счастлива или счастлив не в контексте вот этой семьи, но в контексте вот той, допустим, своей стаи, да, которые вроде бы, друзья мои, которые вообще не связаны с моими родственниками. Родственников бывает много, родных мало. Видите, тут какая вещь, что земные связи кровные на уровне тела не всегда обозначают, что это моя стая. И это нормально. То есть по этому поводу мы много вины чувствуем, стыда, и в связи с этим дальше гнева или уныния, потому что наша-то жизнь нами предназначена, у нас же есть истинные родители изначальные, а не те, которые роль родителей в этой земной жизни выполняют. То есть я не призываю, хочу обратить внимание, не призываю вас отказываться от родителей, я призываю вас попрощаться с ними в любви и продолжать их любить, но стать счастливым именно в контексте себя и в контексте Божьего замысла насчет вас. Потому что вы должны выйти, встрепенуться, покинуть родительский дом с огромным поклоном и с периодическим возвратом к стопам матери и отца, но принять также изначальных родителей. Боженька, наш отец и мать Вселенная – это наши изначальные родители, и у них тоже есть к нам определенный список задач, очень счастливых, которые нас сделают счастливыми в выполнении этих задач. И самое-то, что удивительное, друзья, ваша самоидентификация и здоровое, любовное отделение от земных родителей не просто вас не поссорит, все этого боятся на самом деле, что это какое-то предательство моей семьи и очага домашнего. Абсолютно нет. Это наоборот даст столько ресурса и им, и вам. Любовь только усилится от этого. Я бы хотела завершить тем, что пригласить вас в такую расстановку, дорогие друзья. Постарайтесь внутри сейчас представить маму и папу ваших земных. Вдохните, выдохните, можете прикрыть глаза и внутри поблагодарите их. Скажите им все слова любви, почувствуйте чувства, которые вы ощущаете. Простите и попросите прощения. Ну, лучше даже не прощать, а именно просить прощения. И ощутите связь, и что она никогда не прервется. Но скажите им: я благодарна вам за эту жизнь. Благословите меня на мою собственную жизнь внутри моей стаи, моей группы, моей семьи, в которой я буду ценна и для вас, и для Бога, и для синергии вообще в пространстве, в общем, во Вселенной. Поблагодарите, попрощайтесь, сделайте поклон и будьте открытыми к тому, что к вам придут ваши жизненные задачи после этого. Это такая замечательная расстановка. Ну, я рекомендую расстановочный метод очень. Возможно, что это нужно посерьезнее пройти, чем просто услышать на Ведорадио и сказать пару фраз. Возможно, вам требуется медитация, но суть в том, что нужно уметь прощаться, чтобы научиться быть счастливым без чувства вины за свое счастье. Я очень благодарна вам за этот вопрос.
Благодарна вам за ответ, дорогая Глафира, и, в принципе, за целый эфир. Я тоже чувствую огромное вдохновение всегда от того, как вы рассказываете, с каким чувством, с каким состраданием. Просто находиться, я уже не раз это говорила, в поле таких людей, как вы, это уже терапия, это уже исцеление. Поэтому спасибо большое, что вы с нами, и что вы так открываете свое сердце, свое понимание и делитесь с нами своим проживанием каждого дня с любовью.
Спасибо, Анечка, огромное спасибо. Я сегодня, наверное, полжизни опять пересмотрела. Это такой был любовный пересмотр, который одухотворяет и прошлое, и настоящее, и будущее. Я чувствую сейчас отклик моего духовного учителя. Я ощущаю волну блаженства. И единственное, что хочется сейчас сделать, еще быстрее, как можно скорее это все отдать. Я благодарю вас за приглашение, благодарю моих наставников. Я в поклоне перед каждым, кто задал вопрос, и кто внутри получил ответ, и кто слушал и слышал. Мне очень хочется еще с вами постречаться, но я не буду жадничать. Я очень благодарна вам, дорогие.
А мы будем жадничать и будем очень ждать вас снова в прямых эфирах Ведорадио. До встречи!
До встречи, до свидания, дорогие любимые.